Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Белоруссии задержанные сторонники оппозиции объявили голодовку. На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании коалиции. В Новосибирске вынесен приговор группе скинхедов. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. 20 заключенных следственного изолятора Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили о начале бессрочной голодовки протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники. В местных правоохранительных органах эту информацию опровергают. Всего в СИЗО города Жодина были доставлены около 400 сторонников оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин. Президент Украины Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на парламентских выборах. Пока обработано 80% избирательных бюллетеней, лидирует партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина» на третьем месте. В Новосибирске областной суд приговорил 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условное наказание. Они осуждены по статье «Разбойное нападение». Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистических мотивов, хотя у них была изъята экстремистская литература. Сотни тысяч французов участвуют в сегодняшней забастовке и демонстрациях протеста. По данным профсоюзов, участников не менее 3 миллионов. Французы протестуют против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Нарушена работа общественного транспорта, в аэропортах отменена треть рейсов, закрыты школы, почта, банки и государственные учреждения, не вышли газеты. В Великобритании проходит крупнейшая с 1926 года забастовка служащих муниципальных учреждений и служб. В ней принимает участие более 1,5 миллиона человек. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
24-часовая забастовка была объявлена после провала переговоров профсоюза муниципальных служащих с правительством об отмене планируемых правил, по которым работники муниципальных служб должны будут уходить на пенсию не в 60 лет, как сейчас, а в 65. В центре производственного конфликта так называемое правило 85, согласно которому любой муниципальный служащий может уйти на пенсию в 60 лет, если его возраст плюс стаж работы составляют число 85. Сейчас в Англии официально пенсионный возраст 65 лет. Более 1,5 миллиона муниципальных служащих не вышли на работу. Закрыты сотни школ, не убирается мусор, транспорт работает с перебоями, закрыты муниципальные суды, библиотеки и другие учреждения, находящиеся в ведении местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении посольства Ирана в Москве. Предложение Тегерана можно расценить как альтернативу российской инициативе. Россия предлагала обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Парламентские выборы, проходящие сегодня в Израиле, сопровождаются спорадическими акциями насилия. На юге страны убиты 2 пастуха, израильские арабы. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская группировка «Исламский джихад». На западном берегу Иордана израильские военные застрелили боевика этой группировки. Выборы в парламент Израиля проходят при довольно низкой явке избирателей. Италия дала понять, что может предоставить убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смерть за переход в христианство. Аресты и судебные преследования Рахмана вызвали возмущение на Западе. Мировые лидеры настаивали на его освобождении. В ночь на вторник 40-летний Рахман был выпущен из особо охраняемой тюрьмы под Кабулом. Его прячут, опасаясь вместе сограждан, говорит директор Азиатского департамента Международной правозащитной организации Human Rights Watch Брэд Адамс.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан. Все они живут в страхе смертного приговора за вероотступничество и должны хранить свою веру в тайне. Ситуация ничем не отличается от той, что была когда-то в Советском Союзе, или в наши дни в некоторых районах Китая, или в Северной Корее.
Сказал представитель Human Rights Watch.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде обнаружены тела 14 убитых мужчин. Ранее к югу от столицы Ирака у полицейского участка взорвалась заминированная машина. Погибли 2 смертника, десятки людей ранены. В Турции во время манифестации курдов произошли столкновения. Ранены несколько полицейских и журналистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
На юго-востоке страны, в городе Диярбакыр, во время митинга протеста курдов на живые ранения получили журналист газеты «Заман», телеоператор и корреспондент 7 и 21 телеканалов. Во время митинга были ранены 5 полицейских, 3 в тяжелом состоянии находятся в больнице. По информации телеканала CNN Turk, митингующие устроили погромы, разбили стекла в магазинах, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова. Митинги прошли в городах Диярбакыр и Адана. На центральных площадях собрались более 6000 курдов, которые протестовали против, как они заявили, бесконтрольного использования оружия турецкими военными во время операций против курдских повстанцев. Митингующие заявили, что среди погибших в ходе спецоперации курдов есть мирные жители. По информации телеканала CNN Turk, военная операция против курдских сепаратистов продолжится. На юго-восток страны перебрасывают дополнительные наряды полиции и военные подразделения. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Глава аппарата президента США Энди Карт подал в отставку. Вместо него назначен глава бюджетного ведомства Джоша Болтон. Джордж Буш заявил:
«Я полагался на мудрые советы Энди, на его спокойствие во время кризисов, на его абсолютную честность и готовность без устали служить обществу. Я горд тем, что работал с ним. И я уверен в моем новом руководителе аппарата. Джош очень творческий советник по политическим вопросам, эксперт по бюджету и экономике. Его уважают члены Конгресса от обеих партий. Нет человека, лучше подготовленного к работе на этой важной должности».
Сказал президент США Джордж Буш.
Говорит Радио Свобода. В Новосибирске скинхеды, избивавшие выходцев из южных республик, признаны виновными и приговорены к тюремным срокам. На Украине завершается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, и начинаются переговоры о формировании правительственной коалиции. В Израиле низкая явка избирателей ставит под сомнение победу партии Кадима на проходящих всеобщих выборах. Франция охвачена акциями протеста против нового закона о трудоустройстве, но правительство полно решимости все-таки провести реформу существующей системы социального обеспечения. Кондолиза Райс потребует у Сергея Лаврова разъяснений по поводу действий российской разведки в Ираке в 2003 году. Здравствуйте. Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 28 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, программу вновь начнем с очень острой темы расизма, ксенофобии и преступлений, совершенных на почве национальной ненависти. Радикальные националистические группировки в России заметно активизировали в последнее время свою деятельность, причем речь идет не только о нападениях на иностранцев, но и о попытках организовать тех, кого часто именуют скинхедами. Новосибирский областной суд вынес приговор членам местной националистической группировки за нападение на выходцев из Таджикистана и Узбекистана. В Санкт-Петербурге заговорили о том, что здешние националисты вывесили в интернете целое пособие для скинхедов, и хотя о существовании в интернете документа под названием «Пособие по уличному террору» было известно давно, прокуратура Петербурга заинтересовалась им только после того, как об этом так называемом пособии сообщил агентство журналистских расследований. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Процесс над скинхедами в Новосибирске продолжался без малого 3 года. Оглашение приговора заняло целых 2 дня. О том, какие сроки получили молодые люди, рассказывает наш корреспондент из столицы Сибири Кирилл Маковский.
Члены так называемой группировки «Белое братство» в течение нескольких месяцев подкарауливали и избивали уроженцев южных республик. Однако доказать удалось только 4 факта нападения на выходцев из Таджикистана и Узбекистана. При этом сами подсудимые так и не признали своей вины. Обвинение было предъявлено по статье 282 «Разжигание межнациональной розни» и статье 162 «Разбой в составе организованной группы с применением оружия и нанесением тяжких телесных повреждений». Восьмерых подростков признали виновными в совершении преступлений, пятеро из них получили от 6 до 10 лет лишения свободы, еще трое получили условные сроки. Максимальное наказание – 10 лет колонии строгого режима – получил ранее судимый 23-летний Игорь Быков. Комментируя итоги процесса, начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Владимир Самочернов заявил, что обвинение удовлетворено результатом. При этом Владимир Самочернов отметил, что в дальнейшем подобные дела вряд ли будут рассматриваться быстрее.
Во-первых, значит, очень много подсудимых, много адвокатов. Люди есть люди. Или подсудимый заболеет, дело переносится, либо адвокат заболеет, дело переносится, либо отпускные периоды, тоже дело как бы затягивается. Плюс в процессе рассмотрения уголовного дела были назначены экспертизы ряд, которые тоже требуют, по крайней мере, не меньше месяца. Ну и было много свидетелей, которые являлись жителями другого государства. Ну а что значит вызвать человека, который проживает где-нибудь в азиатских республиках? Уехать ему сюда нужно для того, чтобы дать показания, не для того, чтобы его какие-то там приятные вещи говорили ему.
Неформальный лидер группировки скинхедов Михаил Радашкевич свое наказание еще не получил. Врачи обнаружили у него временное болезненное расстройство психической деятельности. Сейчас он находится на принудительном лечении от шизофрении, и его дело выделено в отдельное производство. Когда она будет рассмотрена, пока неизвестно. Стоит отметить, что сейчас в Новосибирской области рассматривается еще одно уголовное дело, связанное с межнациональной рознью. В суде города Бердска продолжается процесс по делу местной группировки скинхедов. Им предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
Санкт-Петербург, где недавно завершился процесс над группой молодых людей, убивших таджикскую девочку, вновь напомнил о себе как о городе, где продолжают активно действовать скинхеды. Пособие по уличному террору, так называется текст, который в последнее время был размещен в интернете. В частности, по информации агентства журналистских расследований, некоторое время он существовал на сайте партии «Свободы», но позже был удален провайдером. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Олег Яхонтов.
Пособие по уличному террору действительно практический учебник. Он обстоятельно и доходчиво рассказывает, как лучше выбрать, выследить жертву, совершить нападение из-под патруля, засады или случайно столкнувшись на улице. Учит, как использовать подручные материалы в качестве орудий убийства тех, кто выделяется цветом кожи или разрезом глаз. Достаточно лишь одной цитаты. «Патруль — это когда ты и группа товарищей бродите по закоулкам в поисках подходящего объекта для атаки. Нападение должно быть стремительным и неожиданным, чтобы животное даже не успело опомниться. В качестве места для засад анонимный наставник предлагает пустыри у общежитий, территории, прилегающие к рынкам, неохраняемые места проживания иностранных студентов». Конец цитаты. Представленный текст опровергает распространенное представление о том, что уличные избиения и убийства в Петербурге, имеющие националистический окрас, отдельные действия отдельных людей. Действительно, на сегодняшний день серьезные фашистующие группировки в Петербурге распались. Их лидеры за решеткой. Однако их место заняли мелкие группировки, организованные по территориальному принципу и менее отягощенной организацией. Теперь некто пытается ввести действия этих скинхедов в стройную систему с помощью подобных пособий. Прокуратура Петербурга отреагировала довольно оперативно. По словам старшего помощника прокурора Петербурга Елены Ордынской, в понедельник началась проверка.
В прокуратуре отслеживаются материалы СМИ, в которых содержатся сообщения о готовящихся или совершенных преступлениях, а также о различных правонарушениях. Конкретно по статье «Доморощенных фашистов учат убивать», размещенных на одном из интернет-сайтов, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Зайцев дал указание провести проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ. И после проведения проверки по ее результатам будет принято соответствующее решение и дана соответствующая оценка.
Отметила старший помощник прокурора Петербурга Елена Ордынская. Последние нападения на иностранных студентов в Петербурге свидетельствуют о том, что нападавшие хорошо усвоили инструкции, изложенные в пособии по уличному террору, и применили их на практике. Кто же ответит за распространение подобных пособий в сети? Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вчера, 27 марта 2006 года, в Москве завершился процесс над Александром Копцевым, который устроил резню в столичной синагоге. Городской суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Аналогичные процессы проходят сегодня в разных российских городах. Насколько эффективно борется власть с ростом ксенофобии и антисемитских настроений в стране? На этот вопрос ответил директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Власть, конечно, пытается. Другое дело, что она, может быть, больше пытается с последствиями, чем с причинами, потому что привлечение к судебно-правовой ответственности, и особенно на виновных в применении насилия на этой вот почве, о которой мы говорим, но и просто за разжигание вражды, конечно, резко увеличилось в последние там несколько лет, но это нет прямой зависимости с искоренением причин и с уменьшением самих событий. И вот это вопрос, можно ли сейчас при такой запущенной болезни лечение последствий привести к тому, что устранятся причины. Я боюсь, что прямой связи пока нет, и трудно ожидать ее только при таком способе лечения.
В чем причина роста ксенофобских настроений в России? У вас есть какая-то своя точка зрения?
Ну, трудно найти одну, две, три причины. Я бы выделил вот какую. Вот мы редко говорим о том, что наше общество стало больше, ну, конкурентным. Причем со всеми плюсами и минусами этого, так сказать, состояния, что ли. И вот в рамках этой конкуренции сильной между разными группами, между разными людьми за рабочие места, за условия существования, проживания и так далее, проявляются не только лучшие стороны общественного, так скажем, сознания, менталитета людей, но и худшие. Вот научились ли мы это преодолевать в себе, эту присущую нам негативную черту, с моей точки зрения? Видимо, многие нет.
Валентин Гефтер убежден, что бороться с ксенофобией и антисемитизмом должны не только власть и правозащитники, но и активная часть населения. По его мнению, эти человеческие пороки невозможно устранить без участия гражданского общества. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламентские выборы в Израиле. Значение их итогов для российско-израильских отношений и ситуации на Ближнем Востоке. Тему обсуждаем с Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института изучения Ближнего Востока. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
О парламентских выборах в Израиле в нашей программе чуть позже, а сейчас о ситуации на Украине. Президент страны Виктор Ющенко недоволен затягиванием процесса подсчета голосов на состоявшихся парламентских выборах. Об этом говорится в телеграмме, которую Ющенко направил сегодня целому ряду должностных лиц, в частности, председателю Центра избиркома, генеральному прокурору и главе службы безопасности Украины. Причем, по мнению Ющенко, медлительность в обработке бюллетеней может расцениваться как сознательные действия в пользу определенных политических сил. О последних результатах голосования к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир и о ходе переговоров по формированию правительственной коалиции на Украине рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
По-прежнему только 5 из 45 принимавших участие в парламентских выборах партии блоков проходят Верховную Раду. Результаты Центра избиркома Украины в течение дня кардинально не менялись. По данным на 19 часов обработано более 86% бюллетеней. У оппозиционной партии регионов 31% голосов. Почти 9% уступает ей блок Юлии Тимошенко. На третьем месте блок «Наша Украина» – 15%. Стабильными остаются позиции коммунистов и социалистов. У них, соответственно, 6 и около 4%. Все еще не ясно, смогут ли преодолеть 3-процентный барьер блок Натальи Ветренко и блок спикера Владимира Литвина. Для того, чтобы их политические объединения были представлены в парламенте, им недостает примерно 0,5% голосов. Не дожидаясь окончательных результатов, во вторник президент Виктор Ющенко провел консультации с лидерами 4 партий и блоков, победа которых на выборах не вызывает сомнения. Исключение составили только коммунисты. Больше часа продолжалась беседа Ющенко с его давним соперником, лидером партии регионов Виктором Януковичем. Комментируя итоги встречи, Янукович сказал журналистам, что президент заинтересован в том, чтобы на Украине была стабильная ситуация. Не меньше времени, чем Януковичу, глава государства уделил и Юлии Тимошенко, убеждая ее не делить пока портфели, а сосредоточиться на системе ценностей, вокруг которой будет формироваться коалиция. Ющенко считает важным не допустить дальнейшего раскола между Западом и Востоком, о чем свидетельствуют результаты.
результаты выборов. После прошедших переговоров бывший премьер заявила, что встреча с президентом укрепила ее в том, что будет сформирована оранжевая коалиция в составе блока Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов. Она сообщила, что будет делать все, чтобы на протяжении недели пройти формальности относительно создания парламентской коалиции. Ключевым остается вопрос о должности премьер-министра. Тимошенко настаивает, поскольку именно ее блок стал первым среди оранжевых политических сил, она и должна возглавить правительство. Политолог Виктор Небоженко сомневается, что президент и его окружение согласятся с ультимативным требованием Тимошенко.
Дело в том, что наша Украина около месяца лидировала в гонке в помаранченном блоке. И они шли впереди, у них было до 20%, а у Тимошенко 15%. И только последнюю неделю ситуация перевернулась с точностью наоборот. Теперь у них 15%, а у Тимошенко 20%. И это говорит только о том, что если Тимошенко становится еще премьер-министром, то окончательно все здоровые, грубо говоря, политические силы из оранжевого электората перейдут на сторону Тимошенко. И к осени наша Украина будет выглядеть очень жалко. Поэтому они боятся. Они боятся, что Тимошенко заберет у них и власть, и уважение электората, чем опасного донецкого противника.
Предварительные результаты выборов во вторник обсуждал с президентом и лидер социалистов Александр Мороз. Он также, как и президент, считает сейчас актуальным вопрос о консолидации украинского общества. Мороз выступил с неожиданной инициативой. Он предложил Ющенко назначить губернаторами представителей партии регионов в тех областях, где партия Януковича получила убедительную победу. Реакция президента на эту инициативу пока неизвестна. Сам он, очевидно, думает не только о коалиции, но и о возможности пересмотреть политическую реформу, в результате которой часть его полномочий получает новый парламент. Уже очевидно, что оранжевая коалиция, в которой не будет конституционного большинства, не позволит президенту вернуть ему полномочия, продолжает Виктор Небоженко.
Ему, конечно же, нужно думать, как укрепить свою власть после вхождения политической реформы, которая резко урезает его полномочия. Ему сначала нужно решить вопрос, с кем же он будет дружить в ближайший год. И мне трудно представить, что кто-то из политических его партнеров или соперников даст ему такой шанс сейчас. То есть, к сожалению, у него нет такой возможности сейчас решать этот вопрос.
По вашему мнению, насколько реален альянс партии регионов и нашей Украины вот в этих условиях?
У них был опыт сотрудничества, когда они выдвигали премьер-министра Ихануров, когда перед этим Тимошенко стала политически шантажировать Ющенко. Либо я, либо они. И он выбрал их. Так что уже опыт есть сотрудничества.
По мнению Виктора Небоженко, переговоры о парламентской коалиции будут длительными и затяжными. Очевидно, о составе коалиции станет ясно не ранее середины мая, когда приступят к работе депутаты новой Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Израиле всеобщие выборы. За 120 мест в парламенте, Кнессете, борется 31 партия. И согласно опросам общественного мнения, реальные шансы иметь представительство в Кнессете – имеют 11 из этих партий. Лидеру партии, получившей наибольшее число мест в парламенте, президент страны Моше Кацав поручит сформировать правительство. Главный претендент на победу на сегодняшних выборах – это центристская партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьера Израиля Эхудом Ольмертом. Партия выступает за полное размежевание с палестинцами. Однако победу партии Кадима ставит большое сомнение – под большое сомнение низкая явка избирателей на выборах. Передает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В 7 часов утра по местному времени по всей стране открылись избирательные участки. В Иерусалиме исполняющий обязанности главы правительства, лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт, заявил, опустив в урну свой бюллетень, что участие в выборах – долг каждого израильтянина. «Я проголосовал, и вы тоже приходите и голосуйте. Это самое важное. Голосуй, народ Израиля». Ветеран израильской политики, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес заявил после голосования, что израильтяне не должны упускать шанс изменить судьбу своей страны. Правоцентристская Кадима в случае своей победы намерена в одностороннем порядке освободить часть оккупированных палестинских территорий на западном берегу Иордана и определить новые границы Израиля, не считаясь с мнением палестинцев, раз уж мирные переговоры с ними парализованы с приходом к власти в палестинской автономии радикального исламского движения «Хамас». Ольмерт выступает сегодня в роли преемника отца плана одностороннего размежевания с палестинцами и основателя партии Кадима, премьер-министра Ариэля Шарона, находящегося сейчас в коме. Эхуд Ольмерт назвал парламентские выборы всенародным референдумом по вопросу ухода Израиля с большей части западного берега Иордана. Правая партия Ликуд и партия труда Авода – основные конкуренты Кадимы, но по прогнозам и опросам общественного мнения не в силах соперничать с ней. Последние опросы общественного мнения сулят Кадиме от 34 до 36 мандатов в Кнессете, где всего 120 мест, Аводе – 21 место, а Ликуду – около 15. Однако для формирования кабинета победителю в любом случае придется искать союзников и создавать коалицию. Эхуд Ольмерт еще до выборов заявил, что непременным условием для вступления в коалицию с его партией будет безоговорочное согласие с планом одностороннего размежевания. Между тем, даже в день выборов далеко не все израильтяне с правом голоса намерены голосовать. По прогнозам, в выборах примет участие лишь 65% избирателей, один из самых низких показателей за всю историю существования Израиля. По сообщению Центральной избирательной комиссии, с 7 до 10 часов утра проголосовало лишь 10% избирателей. Аналитики объясняют это явление тем, что за последние несколько месяцев в Израиле прошли стремительной чередой события, которые для многих стали неожиданностью. Поменялись лидеры двух самых крупных партий – Ликуд и Авода, причем значительно изменив их политические курсы. И родилась еще одна – Кадима, по влиянию числу сторонников, затмившая первые две. В результате в обществе разрушились привычные стереотипы, и избиратель просто не знает, за кем ему идти. Стремление уловить повисшие в воздухе голоса подвигло политических лидеров на агитацию даже в последний день перед выборами, что законом категорически запрещается и прежде никогда не наблюдалось. Лидер Ликуда, бывший премьер-министр Бениамин Нетаньяху, ярый противник одностороннего размежевания, отправился в Иерусалим помолиться у главной еврейской святыни Стены Плача, попутно обещая избирателям оставить за Израилем неделимым Иерусалим, на который претендуют также палестинцы. «Мы сохраним наше сердце, наш дом, мы сохраним наш Иерусалим и наше государство». Председатель партии труда Авода, бывший профсоюзный лидер Амир Перец, со своим штабом вышел на улицы Тель-Авива, раздавая по пути красные гвоздики и обещая значительные улучшения в сфере социального обеспечения. Заместитель Ольмерта в партии Кадима, министр иностранных дел Ципи Ливни, также отправилась было на Иерусалимский рынок, но там ее вместе с телохранителями затолкали противники правящей партии, и ей пришлось спешно прервать свое хождение в народ. В выборах участвуют 32 партии, и более 5 миллионов израильтян имеют право голоса. Безопасность и правопорядок обеспечивают около 20 тысяч полицейских и военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Обращу внимание наших слушателей, что выборы в Израиле – центральная тема сегодняшнего выпуска программы «Время и мир». Это программа в эфире Радио Свобода в 22 часа сегодня, в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду. И эта же тема будет обсуждаться и в передаче Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире в 11 часов вечера сегодня, в 3 часа утра в среду, время московское, сразу после новостей. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 марта, и до конца часа разговор на следующие темы. Франция охвачена акциями протеста против нового закона о трудоустройстве, забастовки, выступления студентов, но правительство полно решимости все-таки провести реформу существующей сейчас в стране системы социального обеспечения. К Кондолиза Райс потребует у Сергея Лаврова разъяснений по поводу действий российской разведки в Ираке в 2003 году, в первые дни американского вторжения в Ирак. Американский госсекретарь начинает поездку по странам Европы, в ходе которой посетит Москву и встретится с главой Российского министерства иностранных дел. Действительно ли Александр Лукашенко уехал из Минска на время активизации оппозиции? Его пресс-служба эту информацию опровергает, а против бывшего кандидата в президенты от оппозиции выдвинуты новые и очень тяжелые обвинения. Нашу программу мы продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого вечера. Коротко о главных новостях. 20 заключенных следственного изолятора Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях белорусской оппозиции, объявили о начале бессрочной голодовки протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники. В местных правоохранительных органах эту информацию опровергают. Президент Украины Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на парламентских выборах. Пока обработано 80% избирательных бюллетеней. Лидирует партия региона Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Пропрезидентский блок «Наша Украина» на третьем месте. Ведутся переговоры о создании коалиции. В Новосибирске областной суд приговорил 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на срок от 6 до 10 лет. Еще трое получили условное наказание. Они осуждены по статье «Разбойные нападения». Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистических мотивов. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Об этом говорится в заявлении посольства Ирана в Москве. Предложение Тегерана можно расценить как альтернативу инициативе Москвы обогащать уран для Ирана на российской территории. Парламентские выборы, проходящие сегодня в Израиле, сопровождаются спорадическими акциями насилия. Выборы проходят при довольно низкой явке избирателей. Сотни тысяч французов участвуют в сегодняшней забастовке и демонстрациях протеста. По данным профсоюзов, участников не менее 3 миллионов. Французы протестуют против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Италия дала понять, что готова предоставить убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смерть за переход в христианство. В ночь на вторник Рахман был выпущен из тюрьмы под Кабулом.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 марта. Ведет выпуск Андрей Шароградский. По всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. На линии прямого эфира наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Семен, здравствуйте. Расскажите подробнее, о каких акциях идет речь и насколько серьезна ситуация.
Здравствуйте, Андрей. Ситуация очень серьезная, в чем мы тут же сможем убедиться. Итог этого долгого дня всеобщей забастовки и бесчисленных демонстраций в почти сотне французских городов можно, несколько схематизируя, представить следующим образом. Демонстрации, направленные против правительственной инициативы в области трудоустройства молодежи, собрали больше людей, чем предполагали сами организаторы забастовок и демонстраций. По некоторым данным, не менее 2,5 миллионов человек. Что же касается нарушений и перебоев в области общественного транспорта, то они, наоборот, были, в общем-то, меньше, чем можно было опасаться. Сеть парижского метрополитена, пригородные электрички, поезда среднего и дальнего следования действовали с опозданиями, отклонениями от графика, отменой рейсов, но все-таки действовали. Не бастовали, как водится в таких ситуациях, люди, использующие массовое скопление народа с целью кражи и грабежа. Уже через несколько минут после начала демонстрации в Париже, когда кортеж только тронулся с площади Италии в направлении площади Бастилии, грабители разбили витрины большого магазина и унесли с собой все, что можно было унести. В районе Северного вокзала полиция задержала несколько молодых людей, вооруженных стальными прутьями. Нетрудно догадаться, для чего они были предназначены. Министр внутренних дел Никола Саркози, встретившийся с офицерами полиции до начала демонстрации, дал инструкции арестовать максимальное число воров и грабителей, и приказ министра, судя по первым данным, был исполнен. В Париже сообщается об аресте более 100 подозреваемых в грабежах. Надо отметить, что демонстрировавшие студенты и школьники, не желавшие, чтобы их инициатива была в каком-то смысле поставлена в тень грабителями, изгоняли хулиганов из своих рядов собственными силами. В ряде случаев, кажется, довольно успешно. Особенно впечатляющей была демонстрация в Марселе, где в выступлениях против инициативы премьер-министра Доминика де Вильпена демонстрировало не менее 250 000 человек. Ввиду кризисной ситуации в стране президент Ширак отменил давно планировавшийся визит в северный порт Гавр, где намеревался принять участие в торжественном открытии нового пирса для контейнеров. Андрей, есть ли у меня еще минута времени?
Да, разумеется, Семен, прошу вас, продолжайте.
Что же касается политического измерения забастовок и демонстраций, о которых мы говорим, то все 5 крупнейших профсоюзов Франции отклонили приглашение премьер-министра де Вильпена прийти в среду в резиденцию премьера во дворец Матиньон с целью обсуждения поправок, которые премьер готов внести в так называемый контракт первого места работы. Из-за него, напомню, и разгорелся сыр-бор. Отклонив приглашение де Вильпена, руководители крупнейших профсоюзов заявили, что они возобновят диалог с правительством лишь после полной отмены упомянутого контракта, одобренного, кстати, парламентом и получившего тем самым силу закона. Что же касается ситуации на сегодняшний день и час, то ее вполне можно назвать тупиковой. Де Вильпен заявляет по-прежнему, что он не откажется от инициированного им контракта. Профсоюзы рабочих, студентов и школьной ассоциации требуют его полной отмены, а наиболее радикально настроенная часть бастующих требует теперь и отставки премьер-министра Франции. Так что ситуацию в стране вполне можно назвать кризисной. Андрей?
Спасибо, Семен. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Последние социальные протесты во Франции заставляют внимательнее посмотреть на экономические, общественные и политические традиции этой страны. Последние 20 с лишним лет все попытки властей модифицировать социальную систему, оставшуюся в наследство еще от левых правительств конца 40-х, середины 50-х годов, потерпели крах именно из-за той легкости, с которой любое недовольство во Франции приобретает формы массовых демонстраций и всеобщих стачек. О революционных, протестных традициях французского общества и о том, что может противопоставить им премьер Доминик де Вильпен, мой коллега Кирилл Кобрин.
Социальная, если не сказать социалистическая в европейском смысле система во Франции сложилась в результате популярности левых партий, прежде всего социалистов и коммунистов, в 30-е, второй половине 40-х и первой половине 50-х годов. К тому же французские профсоюзы традиционно сильны и играют важную роль. В результате во Франции действуют удивительно негибкие правила экономической деятельности, в частности, те самые законы о рабочих контрактах, которые сейчас пытается изменить правительство. Власти можно понять, чтобы выставить в условиях ужесточившейся мировой экономической конкуренции, нужно пересмотреть сами основания французской экономики, сделать более мобильным рынок рабочей силы, придать эффективности всем видам рабочих контрактов, контрактов и так далее. О том, как обстоят дела сейчас в сфере найма на работу во Франции, наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий.
Франция в течение десятилетий жила под гипнозом иллюзии, что однажды полученный пост, рабочее место, можно сохранить на всю жизнь. Так оно и было в 60-х и 70-х годах, но эта эпоха кончилась. Глобализация требует большей мобильности, и страны, приспособившиеся к новому экономическому порядку, находятся в стадии экспансии, а не застоя, как Франция. Второе. Француз лишен возможности, потеряв работу в Страсбурге, без проблем перебраться в Тулузу, где ему предлагают место. Спекуляция недвижимостью привела к такому фантастическому росту цен на жилье, что француз, не желающий терять большую часть средств, вложенных в дом или квартиру, вынужден искать работу в своем регионе. Хуже того, малоимущие обычно живут в субсидированных государственных квартирах, в очереди на которые они стояли годами. Найдя работу в другом регионе, они не смогут найти жилье.
Корреспондент «Радио Свобода» во Франции Дмитрий Савицкий. В сущности, протестующие хотят сохранения именно этой ситуации, хотя в перспективе она наверняка приведет к сужению экономических, да и социальных перспектив Франции. Впрочем, сами протестующие обвиняют правительство в следовании ультралиберальным идеям и в стремлении свалить все последствия замедления экономического роста на наемных работников. Говорит Талия Бретон, одна из активисток студенческих протестов.
Это неправда. Нет таких экономических теорий, кроме ультралиберальных, которые бы говорили, что законы о найме на работу являются условием экономического роста. Сегодня работодатель не увольняет работника вовсе не потому, что последнего защищает закон. Людей нанимают на работу, когда есть экономический рост. А сегодня во Франции не все в порядке потому, что экономического роста нет.
Очень важной особенностью протестов во Франции является то, что студенты и профсоюзы обвиняют правительство в следовании чужой, американской, точнее, англосаксонской социально-экономической модели. А, как известно, антиамериканизм в стране очень силен, говорит Талия Бретон.
Моя модель – не Соединенные Штаты, где безработица ниже. Но люди должны работать на 4 дополнительных работах, а четверть населения находится за чертой бедности.
Это была одна из активисток студенческих протестов Талия Бретон. Так чего же добивается правительство де Вильпена и его противники? Уже не в социальном или экономическом, а в политическом смысле. Об этом снова Дмитрий Савицкий из Парижа.
Прежде всего, соблюдение закона. Когда новый проект в легальных условиях принят и не нарушает конституцию страны, он становится де-факто действующим законом. Де Вильпен хочет покончить с невероятным французским исключением – властью улицы. Улица в стране сильнее законного правительства. Но в данном случае слишком сильно просматриваются веревочки, за которые дергают левые. Все они нынче вышагивают в первых рядах демонстрантов. У них, наконец-то, появился шанс, хоть и небольшой, выиграть на выборах 2007 года. Профсоюзы же используют эту ситуацию для демонстрации силы. Часть стратегии коммунистических профсоюзов состоит в запугивании правительства, хотя их самих угроза увольнений отнюдь не касается. И последнее. Опросы, проведенные в горячих пригородах, показывают, молодежь отнюдь не против нового контракта. Им нужна работа, им нужен их шанс.
Корреспондент «Радио Свобода» в Париже Дмитрий Савицкий. Сможет ли Доминик де Вильпен настоять на своем, или левые во Франции в очередной раз парализуют социальную реформу, станет ясно уже через несколько дней. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 28 марта. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по странам Европы, в ходе которой посетит и Москву. В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым она собирается потребовать разъяснений по поводу информации о том, что российская разведка снабжала иракские власти данными о передвижении американских войск в 2003 году во время вторжения вооруженных сил США и их партнеров по коалиции в Ирак. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В докладе, который выпустил Пентагон, говорится о том, что Россия якобы передавала разведданные о передвижениях и планах американских войск Саддаму Хусейну в первые дни военной акции международных сил против саддамовского режима. 200-страничный доклад Министерства обороны США был составлен для анализа действий иракского руководства в начальный период войны в марте-апреле 2003 года. Среди множества документов, на которых базируется доклад, фигурирует докладная записка иракского МИДа Саддаму Хусейну, в которой содержатся разведданные о предполагаемой дате наступления американских войск на Багдад. Эти данные, в конце концов, оказались неверными. США начали наступать на Багдад почти на 2 недели раньше. Согласно докладу, багдадское руководство было также неверно проинформировано о том, что основной удар американцев по иракской столице будет направлен со стороны Кувейта. Комментируя доклад в Пентагоне, бригадный генерал Энтони Кьюкола заявил, что в деле об информировании Саддама относительно планов американцев присутствует российский след. Существует документ, который указывает на то, что российский посол в Ираке передавал разведывательную информацию иракскому высшему командованию. В докладной записке иракского МИДа Саддаму Хусейну говорится, что эти разведданные российский посол в Багдаде получил в свою очередь от секретного источника в штабе Центрального военного командования в США в Катаре. Представленные Пентагоном сведения о предполагаемом участии российских представителей в информировании багдадского режима о планах антисаддамовской коалиции, судя по всему, стали неожиданностью для американской администрации. Государственный секретарь США Кондолиза Райс в воскресном интервью телесети NBC дала понять, что осторожно относится к этой новости. Мы прежде всего пытаемся убедиться, что полностью понимаем содержание этих документов. Эти документы обнаружены как иракские источники. И, разумеется, мы очень серьезно отнесемся к любому суждению о том, что они указывают на действия, способные нанести ущерб американским войскам. Поэтому мы обязательно поднимем данный вопрос перед российским правительством. Хочу надеяться, что российское правительство отнесется к нему серьезно, сказала Кондолиза Райс. В какой же степени можно сейчас верить истории с участием российских дипломатов в информировании Саддама о планах американского командования? Об этом я спросил аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэну Дилана. Эта история на сегодняшний день не может претендовать на полную достоверность. Она основана только на одном источнике информации. Она не подтверждена из других источников, и пока в ней много неясного. Говорить о каких-то обвинениях против русских можно лишь располагая всей информацией. Обращает внимание, что согласно докладу Пентагона, информация, данная российским послом людям Саддама о сроках и направлении входа американских войск в Ирак, была неверной. Можно ли предположить, что это было сделано умышленно? В этом-то и проблема, потому что в результате вмешательства русских мы сейчас, похоже, имеем одно из двух. Или они преднамеренно передавали неправильную информацию иракцам, которая ввела их в заблуждение, пускай даже это делалось в целях свержения Саддама и демократизации Ирака, либо передача неправильной информации стала результатом их некомпетентности. Но в любом случае, если они так поступали, это не делает им чести. Какими же мотивами Россия могла при этом руководствоваться? Россия имеет долгую историю выгодной продажи своих вооружений Ираку. У Ирака есть нефть, а значит и деньги, чтобы платить за российское оружие. России нравятся такие сделки, и она, вероятно, хотела бы сохранить Ирак в числе своих клиентов. Но это относительно небольшой эпизод на фоне того, что на протяжении советского периода Россия часто подыгрывала диктаторам в тех или иных странах, бросающих вызов Соединенным Штатам. Оба этих мотива, судя по всему, по-прежнему срабатывают в отношении России с Ираком. А разве это единственный случай, когда страна, формально храня нейтралитет, тайно помогает одной из воюющих сторон? Такие истории случались великое множество раз. Соединенные Штаты поддерживали Британию во Второй мировой войне, еще до того, как сами в нее вступили. Соединенные Штаты также противостояли японской экспансии в отношении Китая, до того, как объявили войну Японию. Советский Союз заключил секретную сделку с Гитлером, позволившую последнему вторгнуться в Польшу. Этот список имеет долгое продолжение. И исторический опыт указывает на то, что России не надо забывать свои долговременные стратегические интересы, в соответствии с которыми ее отношения с США важнее приходящих игр с диктаторами в тех или иных странах. Но если все же будут представлены исчерпывающие доказательства того, что российские дипломаты снабжали Саддама сведениями о действиях американских войск, что тогда? Думаю, что если это окажется правдой, то мы получим подтверждение того, что Россия продолжала всеми способами преследовать свои тактические интересы, желая получить краткосрочную выгоду от дружбы с Ираком. Не исключено, что тогда большего внимания будут заслуживать сообщения о том, что Россия, возможно, помогала Саддаму укрывать оружие массового уничтожения. положение. Если Россия не внесет ясность, помогая нашему расследованию, это может привести нас к убеждению, что Россия говорит неправду о других вещах, включая судьбу тайных арсеналов Саддама. И это может стать плохой новостью как для России, так и для Соединенных Штатов. Так аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан прокомментировал доклад Пентагона, согласно которому российские представители снабжали режим Саддама Хусейна разведданными о сроках и направлении удара антисаддамовской коалиции по Багдаду. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 марта. Сегодня появились сообщения о том, что запланированная на 31 марта инаугурация Александра Лукашенко перенесена на неопределенное время. Последний раз Лукашенко появлялся на экранах официальных белорусских телеканалов неделю назад во время пресс-конференции, посвященной итогам состоявшихся 19 марта президентских выборов. Куда подевался президент Белоруссии в разгар активизации своих оппонентов? Это попытался выяснить корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Карпенко.
В пресс-службе белорусского президента заявили, что информация о том, что Александр Лукашенко куда-то уехал на период активизации оппозиции, лишь выдумка некомпетентных журналистов, говорит пресс-секретарь президента Павел Легкий.
В последнее время появилось очень много домыслов, которые выдаются за некую правду, взятую откуда-то из непонятных источников. Когда президент собирается куда-то направиться за пределы государства, об этом сообщает пресс-служба, официальное сообщение следует. Привыкли к тому, что глава государства очень часто у нас на экране присутствует. Но в данном случае он находился здесь, в Беларуси, работал в соответствии с тем графиком, который им же самим и утвержден. Поэтому я вообще не вижу никаких оснований для каких-то там полетов фантазии.
Бывшему кандидату в президенты Белоруссии Александру Казулину, задержанному в Минске 25 марта, предъявлены новые обвинения. По словам адвоката Игоря Рынкевича, Казулин обвиняется в организации действий с применением взрывчатых веществ, повлекших нарушение общественного порядка. Новые обвинения предусматривают наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. 25 марта в ходе митинга оппозиции Казулин призвал своих сторонников проследовать к зданию спецприемника-распределителя и освободить задержанных участников несанкционированных митингов. Рынкевич впервые после ареста Казулина встретился со своим подзащитным.
У него ссадина на правом колене и на левом колене, ушиб. Не менее 2 раз его ударили вот этой палкой. Это вот как раз травма, которая сейчас ему дает знать, потому что в области крестца образовалась опухоль, и он тянет левую ногу. И он об этом говорил, что идет онемение на левую ногу. Могу сказать, что выглядит бодро, настроен на борьбу, уверен в своей правоте. И он очень четко просил довести одну мысль, что я показал, что власть боится именно мер, которые идут по закону. И сказал со своей стороны, я сделал все, чтобы не допустить ни провокации, не носили.
Сегодня отдел по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Комитета госбезопасности возбудил уголовное дело в отношении 4 активистов движения «Молодой фронт» – организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан. Дело возбуждено в отношении Дмитрия Дашкевича, который отбывает 15 суток после разгона палаточного городка, Бориса Горецкого, который 25 марта вышел из изолятора, Олега Корбана и Сергея Лисиченко. Ранее подобные обвинения предъявлены организации партнерства, которая занималась подготовкой независимого наблюдения за выборами. Министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов заявил, что силовые органы исходят из пожеланий граждан.
При охране общественного порядка мы реагируем согласно действующего законодательства на любые противоправные действия, а не исходя из партийной принадлежности и занимаемых каких-то временных должностях. Органы внутренних дел и дальше будут работать в строгом соответствии с действующим законодательством и приложат максимум усилий для того, чтобы порядок и стабильность в нашей стране во все эти дни была обеспечена достойно, так как это требует от нас населения республики.
Лидер Объединенных демократических сил Белоруссии Александр Милинкевич сегодня в Минске проведет расширенное заседание штаба, на котором будет дана оценка президентской избирательной кампании. Будет обсуждена и стратегия действий широкого общегражданского движения «За свободную Белоруссию», о создании которого было объявлено 25 марта. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати. Практически все центральные издания сегодня откликнулись на известие о кончине выдающегося польского писателя-фантаста Станислава Лема. У микрофона Виктор Нехезин.
«Умер Станислав Лем». С таким печальным заголовком вышел «Коммерсант».
Автор статьи называет известного польского писателя одним из лучших фантастов 20 века. Иногда делают оговорку «из неанглоязычных». Впрочем, для российского читателя никаких оговорок никогда не существовало. Для отечественной интеллектуальной фантастики он был нашим всем. У нас Лем – культовый автор, которого читали и в 60-х, читают и сейчас. Даже те, кто не является поклонником фантастического жанра, все равно знали о Леме благодаря фильму Андрея Тарковского «Солярис». Ремейк «Соляриса», сделанный Стивеном Содербергом уже в 21 веке, тоже свидетельствовал о сегодняшней востребованности романа, пишет автор материала. «Возвращение на звезды» называется материал, посвященный Станиславу Лему в издании «Газета». Он считался писателем-фантастом, но на самом деле из фантастики он торчал, как медведь, посаженный в корзину с цыплятами, считает автор статьи. Его называли лучшим из польских писателей, но он, не в обиду сказано, перевешивал большинство польской ассоциации писателей вместе взятых. Даже просто писателем назвать его не поворачивается язык, он не влезет в рамки литературы, потому как куда девать его футурологию, философию, науковедение, биографию воображаемых деятелей, наконец. Он не был ни писателем, ни ученым, он просто уютно обосновался в этом мире и наблюдал за нами с усмешкой, а его пугающий, могучий, острый до ехидства ум препарировал тем временем современность на жилочке. Пишет газета «Газета» и продолжает, когда в 1973 году американское сообщество научных фантастов уже не могло игнорировать такую величину и небывалый случай включило европейца в свои ряды, то очень скоро пожалело о своем решении. Наглого поляка пришлось вскоре выгнать из-за критических высказываний по поводу низкого уровня американской научной фантастики. Он, видите ли, убежден в необходимости социально-философской основы и продуманной научной базы у фантастического жанра литературы, почему она и называется научно-фантастической. Кстати, в знак протеста против исключения Лема Майкл Муркок и Урсула Ле Гуин потребовали и свои отставки, рассказывает издание «Газета». Новое известие уделили внимание взаимоотношениям Станислава Лема и кинорежиссера Андрея Тарковского во время работы над фильмом по известной книге польского фантаста. «Солярис» — это книга, из-за которой мы здорово поругались с Тарковским, вспоминает Станислав Лем. «Я просидел 6 недель в Москве, пока мы спорили о том, как делать фильм, потом обозвал его дураком и уехал домой». Тарковский в фильме хотел показать, что космос очень противен и неприятен, а вот на Земле прекрасно. Но я-то писал и думал совсем наоборот, цитирует Станислава Лема «Новое известие». «Лем вернулся на Солярис», с таким заголовком вышла российская газета. Автор материала во время работы в Польше встречался с паном Станиславом и не раз слышал его суждения о Польше и России. Пан Станислав изумлялся тому, что поляки внезапно утратили многие контакты с Россией, как будто переселились куда-то в район Антарктиды. А ведь русская культура была для него чрезвычайно важна. На письменном столе пана Станислава всегда находился томик Пушкина, он всегда питал слабость к русской поэзии, пишет российский журналист о Леме. В отличие от России, высокая культура в мировом масштабе, по мнению писателя, скатилась вниз. Все стало банальным, одинаковым, плоским. Анже Вайда как-то пригласил Лема в Варшаву на конференцию, посвященную тому, как спасать польскую культуру. Тот отказался поехать, сказал, что культуру невозможно спасти конференциями. Если бы кто-нибудь написал какую-нибудь замечательную книгу, надо, считал Лем, совсем другое – создавать произведение искусства высокого уровня и не умиляться серии книг о Гарри Поттере, приводит слова классика «Российская газета».
Обзор публикации в российской печати памяти Станислава Лема представил мой коллега Виктор Нехезин. Человек дня Радио Свободы сегодня британский кинорежиссер Майкл Кейтон Джонс. В Кигале прошла мировая премьера его фильма «Отстрел собак», рассказывающего об ужасах геноцида в Руанде. Майкл Кейтон Джонс родился в Шотландии в 1957 году, закончил Британскую национальную академию киноискусства в Лондоне. Его второй студенческий фильм под названием «Клепальщик» был показан телекомпанией BBC. После успеха дебютного полнометражного фильма «Скандал» в 1989 году он стал работать в Голливуде, где снял несколько лент, в том числе такие известные, как «Роб Рой», «Жизнь этого мальчика», «Шакал» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Вскоре состоится премьера его нового фильма «Основной инстинкт 2». Сам Кейтон Джонс снялся в нескольких небольших ролях. «Человека дня Радио Свобода» представляет наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Майкл Кейтон Джонс – кинорежиссер с раздвоенным сознанием. Он ощущает себя живущим одновременно в двух художественных мирах. Символично, что программа Практически одновременно в прокат выходят два его абсолютно непохожих и как будто снятых разными режиссерами фильма «Отстрел собак», фильма о крупнейшем послевоенной истории геноциде в Руанде, где в 1994 году было убито 800 тысяч человек из племени тутси, и «Основной инстинкт 2», сиквел популярного голливудского блокбастера 14-летней давности. Проникнутый горечью, отчаянием и явно некоммерческий «Отстрел собак» Кейтен Джонс считает плодом любви, тогда как «Основной инстинкт 2» называет работой, поясняя, что с радостью не снимал бы такие фильмы, но не может себе этого позволить. «У меня семья, дети, и приходится платить за жилье». Так что у британского режиссера из шотландского шахтерского городка, начинавшего трудовую жизнь рабочим сцены, нет никаких иллюзий относительно своей работы на голливудской фабрике грез. Кинокритики называют «Отстрел собак» лучшим политическим фильмом последних лет, причисляя его к артхаузу, авторскому кино. Сам Майкл Кейтен Джонс отмечает, что съемки в Руанде преобразили его. «Я вернулся в Лондон после съемок», — говорит он, — «новым человеком. 5 месяцев, проведенных в Руанде, были для меня одновременно периодом острейшего чувства раздражения и смирения, пессимизма и жизнеутверждения, веры и безверия, и это не может не сказаться на дальнейшей работе». Похоже, что, прикоснувшись к одному из величайших преступлений против человечества, автор популярнейших голливудских лент обрел новое художественное сознание.
«Человека дня» Радио Свобода британского кинорежиссера Майкла Кейтена Джонса представила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 марта. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Американский час поверх барьеров» с Александром Геннисом. Выпуск, как всегда, разнообразен и интересен, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до завтра. Всего хорошего.
Россиян осудили по статье Административного кодекса Республики Беларусь.
Смерть тем, кто изменяет исламу.
Плюрализм на Украине работает.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу.
В Англии официально пенсионный возраст 65 лет.
Очередным объектом продажи стали казармы в городе Пальма на Балиарских островах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.